100 лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы узнали, как Романовы оказались в Тобольске и почему местные жители доставали рубли, увидев Николая II через забор. Скачивайте, если пропустили. Чем развлекались Романовы взаперти в Доме Свободы? Почему при выборе между ссылкой в монастырь или местной тюрьмой Романовых отправили на Голгофу в Екатеринбург? Расскажем через несколько секунд. Вид на Тобольск со стороны реки Иртыш мало чем изменился за последние 100 лет. Маленькая пристань, зеленый лохматый холм с крутой дорогой наверх, белые стены Кремля, заметны издалека колокольни собора. Когда пароход «Русь» с царской семьей причаливал к Тобольску, Николай II сразу узнал этот город. Он бывал здесь однажды, еще цесаревичем, по дороге из кругосветного путешествия. Летом 1917-го он строил планы о спокойной и уютной жизни в старой столице Сибири, спрятанной в лесах. Он надеялся, что сможет охотиться или рыбачить, но все сложилось иначе. Никаких развлечений или встреч со знакомыми. Дом и внутренний дворик за забором – вот и все пространство для жизни. В город ни шагу. В этом доме, совсем недавно ставшем музеем Романовых, мы уже больше часа беседуем с местным историком, сотрудником Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Эдуардом Бурнашевым.
Они часто писали, вся семья в своих дневниках, если смотреть, у каждого написано, что начался там следующий день, он такой же скучный, как и прошлый. Разнообразнее стал досуг после событий рождественских, когда в Рождество они прошли в храм Благовещенский, и там диакон прочитал много лета в адрес царской семьи, царской фамилии, что, опять же, солдатам не понравилось, потому что он обратился как к императорской семье. И после этого события императорской семье было запрещено выходить в Благовещенский храм. И для них был устроен иконостас здесь, в большой гостиной.
В такой ситуации императору пришлось придумывать себе занятия. Поначалу он увлекся чтением классики, потом нашел и физические нагрузки. Он рубил дрова, много дров. Это стало заменой любимым теннису, плаванию и фехтованию, оставшихся в царском прошлом. Как самая обычная семья, Романовы вели хозяйство. Разбили огород, у них были куры, свиньи и конюшня. Долго не знали, чем занять досуг. И вдруг неожиданное и радостное решение – ставить пьесы. Одна из них сегодня по-прежнему в репертуаре местного театра.
Известная пьеса «Медведь», в которой участвовал император и его дочь Ольга. В этой пьесе часто герой императора, помещик, негативно выражает свои мысли в адрес оппонентки, хозяйки поместья. Кричит, что он ее ненавидит и так далее. Здесь можно понять душевное настроение самого императора. Его воспитание, его этикет ему не позволяли никогда кричать на слуг, на приближенных, на свою семью, на детей. А в этой песне он мог выразить всю боль душевную. То есть он мог кричать, все думали, что игра. На самом деле, это наверняка было выражение чувств внутренних.
Весной 1918-го атмосфера в городе, а потом и в доме, стала меняться. Отголоски революции дошли до Сибири, местная власть перешла к большевикам. Уже в марте семья официально оказалась под арестом, а не под охраной. На заборах появлялась нецензурная брань, а на качелях – оскорбления в адрес бывшего двора. Негативно настроенные солдаты с большевистскими взглядами больше не скрывали свою ненависть к монархии. – Апофеозом стало другое решение – приказ о снятии погон. Требование озвучил Евгений Кобылинский, начальник особого отряда по охране царской семьи в Тобольске. Николай Александрович написал об этом в своем дневнике, и это одна из немногих эмоциональных записей. Из дневника Николая II.
8 апреля в 11:30 была обедница. После нее Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною Алексеем погон. Поэтому решил на прогулке их не надевать, а носить только дома. Этого свинства я им не забуду.
История с погонами стала лишь началом новых жестких правил. Директивы из центра ограничили царскую семью в средствах. Романовым пришлось уволить часть прислуги, оставив людей без работы в такое тяжелое время. Но денег на еду узникам Дома свободы все равно не хватало.
Кобылинский, начальник охраны царской семьи, он впоследствии показал, что у него были расписки. Он в долг брал у купечества, отваливался с обещанием, что он все это возместит. Но это, я так понимаю, сделал. Точных прям данных нет, но у него есть воспоминания, что вещи, многие, вся мебель из этого здания, они были проданы с аукциона после отъезда царской семьи в Екатеринбург. Те деньги, которые были выручены, скорее всего, они и пошли на погашение долгов.
От центра Тобольска до Иоанна Введенского женского монастыря на машине можно доехать за 15 минут. Спуск с холма заканчивается ровно у ворот монастыря. Напротив – небольшая деревня. Мальчишки играют на обочине, дорога бежит дальше. Тяжелая калитка хлопает у нас за спиной, и мы внутри. Очень тихо. Как будто толстые монастырские стены забирают все звуки извне. Внешний мир исчезает. Нас встречает местный священник и ведет в дом настоятельницы. От отца Алексея мы впервые узнаем, что ссылка Романовых могла пройти в монастыре, а не в Доме свободы.
Когда Волка прибылся в монастырь для разговора с матушкой игуменей, оказалось, что место имеется. Его к этому времени построили, и там только не было дверных проемов, не было оконных храмов. И, к сожалению, не было еще допуска от епархиального начальства. И по этой причине матушка игумен сказала, что дать 2 недели, закончить все документальные дела, установим оконные рамы, дверные блоки, и потом, конечно, можно будет переехать. Но спустя 10 дней прибывает комиссар Панкратов, и, конечно же, переезд семьи Романовых был просто невозможен в дальнейшем.
В 1918-м игуменьей монастыря была Мария Дружинина. Она знала Романовых и Распутина и была на аудиенции в Санкт-Петербурге у тогда еще императрицы Александры Федоровны. С тех пор они дружили и доверяли друг другу. И монастырь был готов принять и укрыть семью в Тобольске. У нынешней настоятельницы монастыря, игуменьи Анны, дел очень много. Пока мы пишем интервью, в комнату то и дело заходят работники с вопросами. Все время отвлекает телефон. Звонят из других городов. Спрашивают, можно ли остановиться в монастыре через неделю во время крестного хода. Игуменья подробно отвечает, не отказывает. Потом мы идем смотреть дом, где могла бы жить царская семья.
Такое вот решение появилось – проситься проходить ссылку в нашем монастыре. Оно бы очень, конечно, было бы удобно, потому что помимо того, что это было только что отстроено здание, большие комнаты, хватило бы места и для членов семьи, и для слуг. И, конечно же, сестры ухаживали бы за ними, и кроме этого храм домовой был. Но, к сожалению, грянул Октябрьский переворот, условия содержания в ссылке были ужесточены. И поэтому этим планам не было суждено сбыться.
Тот самый корпус был недавно отреставрирован. Сейчас там детский приют. Монастырь с недавнего времени присматривает за детьми, оставшимися без родителей. К слову, после закрытия монастыря в 30-е годы его здание передали как раз детскому дому. История сделала еще один оборот. Придомовой монастырский храм освятят в честь Романовых, а первая литургия назначена на 17 июля, в столетнюю годовщину со дня их гибели. Мы прогулялись к этому зданию, оно действительно большое, удобное. Видели и детей, которые живут при монастыре сейчас. Некоторые еще совсем малыши. Пока мы ждали открытия храма, нам предложили пообедать в трапезной вместе со всеми. Есть мы не хотели, а вот выпить чай и посмотреть на монастырскую жизнь изнутри – очень. Мы сидели вместе с монахинями за большими столами. Скромный обед, тарелка макарон и тарелка вареной картошки – общие на каждый стол. Хлеб, крепкий чай. Одна из монахинь читает жития святых. После обеда все встают и поют молитву. А что, если действительно успели бы, уехали, спрятались в монастыре и потом бы ушли дальше на восток? Но Романовым сулили и другое место. Совершенно пугающее – Тобольский тюремный замок. Кому-то очень хотелось пополнить список знаменитых постояльцев этой тюрьмы. Достоевский, Чернышевский, Короленко – почему бы и не Романовы? Сейчас в этом здании музей и хостел, где предлагают почувствовать себя заключенным и обещают полтергейст. Спасибо, не надо. 20 минут, и сам того не замечая, бежишь к выходу. Кирпичные стены, покрашенные белой краской, карцеры со свежей штукатуркой и новые рамы в окнах создают иллюзию музейного современного пространства. Но нет, не верьте. Ужас, который пробивает леденящим холодом. Как бы там чувствовали себя Романовы, можно только догадываться. В кандалах, в камерах на два шага. Но воля случая и новый комиссар, замечает Эдуард Бурнашев.
Когда Омичи и Екатеринбург захватили здесь власть, было принято решение о переводе императорской семьи в Тобольский тюремный замок. Даже уже камеры стали готовить. То есть вся семья могла еще оказаться у нас в тюрьме. Но не успели. Прибыл комиссар Яковлев с мандатом, подписанным Свердловым Лениным, о том, что переводят в Екатеринбург, возят.
До сих пор ходят слухи о сокровищах семьи. Возможно, по-прежнему найдутся и охотники за ними. Ведь бывший царь был беден и богат одновременно. Царская семья привезла с собой в ссылку почти все свои драгоценности. И многое из имущества династии было спрятано в Тобольске. В 1922 году был объявлен сбор ценностей со всех российских храмов в пользу голодающих Поволжья. Пришли и в Иоанно-Введенский монастырь. Среди вещей попались предметы царской семьи, и начались обыски. Были арестованы игуменья Мария Дружинина и монахиня Марфа Ужинцева. На территории монастыря перерыли все, что можно было перерыть. Больше ничего не нашли. Но каждый раз, когда казне требовались деньги, власти вспоминали об этих сокровищах. Поэтому монастырь обыскивали еще несколько раз – в 30-х и 40-х. Настоящая золотая лихорадка. Искали ли сокровища в доме губернатора, доподлинно неизвестно. Но об обысках говорит внешний вид печей в доме. Часть из них вместо дорогой, типичной для богачей плитки, покрыта дешевым металлическим гофром, что наталкивает на мысли. Да, были. Кто ищет, тот всегда найдет, уверены и сотрудники музея.
Часть сокровищ была обнаружена, в основном в Иоанновиденском женском монастыре. Мы с коллегой, когда эту тему стали немножечко изучать, мы пришли к выводу, что неспроста сюда после расстрела императорской семьи стали приезжать свита и слуги царской семьи. Возможно, был какой-то уговор, договоренность. И те представители свиты, которые уцелели, не были подвержены репрессиям. Это Жильяр, это Гипс, Волков, Чемодуров. Они все возвращаются в Тобольск.
Почему они возвращаются? У камердинера Волкова в монастыре жила семья, но у другого камердинера Чемодурова она была в Петрограде, и он все равно заехал в Тобольск. Пьер Жильяр, бывший наставник цесаревича Алексея, также весьма странным маршрутом уезжает в Харбин. И все едут через монастырь. А может, они договорились, кто останется в живых, тому и достанутся сокровища. Ведь нашли только 150 предметов. Золотая лихорадка накрыла чекистов слишком поздно. Многие верные Романовым люди к моменту следствия уже унесли эту тайну с собой в могилу. А некоторых большевики расстреляли сами гораздо раньше. Среди них был и охранявший Романовых, но ставший им другом полковник Кобылинский. Мы уехали из Тобольска со смешанными чувствами. Практически все историки, с кем мы встречались по ходу нашего путешествия, говорят в один голос. Да, семья была по-своему счастлива в Тобольске. Все 8 месяцев в этом довольно просторном бывшем губернаторском доме, в котором из старых вещей сохранились лишь скрипучая лестница на второй этаж. Потому что о них почти все забыли. Николай Александрович занимался домашними. Его не отвлекали государственными делами. Он мечтал об этом долгие годы. Они были вместе. Они даже привыкли жить за забором. Но каким призрачным и хрупким кажется это семейное счастье под арестом сейчас, взглядом из наших дней, когда мы знаем, что случилось дальше. Почему Николая II решили везти в самое пекло большевиков – Екатеринбург? Кто такой комиссар Яковлев и зачем он пытался спасти императора? Почему Москва побаивалась спорить с уральцами? Об этом расскажем в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Олегом Чижовым. Ставьте отметки, расскажите друзьям. Нам это важно. Спутник подкаст @gmail.com. Ждем ваших писем.
«Последнее путешествие Романовых».